Глава 5.3. Вечный двигатель. Как насчет того, чтобы поговорить о вечном двигателе?
Да без проблем.
Как ты считаешь, он возможен? Думаю, что все, что мы можем себе представить, возможно. Вопрос только, зачем?
Как зачем? Разве человечеству не нужен новый источник энергии?
Тут дело вот в чем. Давай для начала обсудим, что такое вечный двигатель и как он работает, а потом я объясню, нужен ли новый источник энергии человечеству.
Давай.
Физики условно разделяют вечные двигатели на два рода. Двигатель первого рода генерирует энергию из ничего. Двигатель второго рода создает замкнутый цикл с КПД 100%, что позволяет, например, перекачивать без затрат энергию из одного места в другое. Давай сразу начнем с примера. Вот только пример я постараюсь привести немного необычный. Мы уже с тобой обсуждали как-то раз экономику, и я там сравнивал деньги с энергией. Я там рассказывал, что настоящей энергией является вера и возможности людей. Но в данном случае это не особо важно. Например, в условиях нехватки денег в экономике деньги выступают хорошим измерителем энергии. Чтобы перекачивать деньги, подобно тому, как энергию перекачивает вечный двигатель, необходимо создать какую-то программу или алгоритм, по которому они будут перекачиваться. Можешь придумать схему, при которой деньги из одного места будут перекачиваться в другое, желательно с минимальными затратами.
Может быть, это казино?
Хороший пример, но затраты там не такие уж и маленькие. Что, например, ты думаешь о выдаче денег под проценты?
Но разве это перекачка денег из одного места в другое?
Если проценты достаточно высоки, и новые деньги в экономике либо не появляются, либо появляются гораздо медленнее, чем проценты по кредиту, то после возврата кредита денег у того, кто выдавал кредит, останется гораздо больше.
Ты хочешь сказать, что вечный двигатель второго рода возможен в экономике, когда вместо энергии мы оперируем деньгами?
Да, это достаточно обычный процесс для экономики. Можно, например, создать худшие условия в одном регионе и искусственно улучшить условия в другом. И деньги постепенно сами начнут перетекать в регион с лучшими условиями. Так, например, работают всевозможные офшоры.
Ты хочешь сказать, тот, кто создает новые правила, тот может создать вечный двигатель второго рода?
Да, именно так. Вот только тут самое главное, какие правила создавать и для чего. Дело в том, что вечный двигатель обычно хотят создать для того, чтобы получать больше, чем отдавать. А это программа паразита. Как я уже говорил, паразиты, чтобы не уничтожить среду обитания, могут быть только санитарами. Например, казино, создавая правила, при котором чем больше играешь, тем больше шансов проиграть, становится паразитом, который выкачивает деньги. Однако паразитирует оно на людях, которые сами имеют цель заработать больше, чем отдать. По сути, казино паразитирует на людях с мышлением паразита. А так вообще, любой социальный паразит паразитирует в основном на пороках и невежестве людей.
Но разве обычные предприятия также не выкачивают деньги, получая прибыль?
Смотря что они производят. Если они производят общественно полезный продукт, например, строят школы, сады, дома, то они дают людям то, что нужнее денег. По сути, это симбиоз. Если предприятие производит пусть и легальный, но наркотик, или какие-то ненужные, пусть и модные вещи, то это, по сути, тот же паразит, который паразитирует на пороках людей.
А как, по-твоему, можно бороться с социальными паразитами?
Прежде всего, по-моему, их стоит только пожалеть. Нелегкая эта работа быть санитарами. Да и нет хуже работы, чем пасти дураков. Я считаю, что им нужно помогать, повышая общую образованность и грамотность населения. Чем разумнее будут люди, тем меньше среды обитания будет для социальных паразитов, тем меньше у них будет работы. Прежде всего, нужно позаботиться о правильных предельных обобщениях. Человек с неверными предельными обобщениями гораздо больше уязвим к манипулированию. Может получиться так,
что каждый в меру своего понимания будет работать на себя и на свои интересы, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше. Непонятные или ущербные предельные обобщения способствуют образованию мафий, сект и других закрытых структур со строгой иерархией и степенями посвящения. Более грамотные предельные обобщения позволяют каждому при должном старании подняться до самой высокой меры понимания. Из всего вышесказанного я понял, что изобретя вечный двигатель второго рода, мы сможем выкачивать энергию из окружающей среды. По сути, мы просто без спроса будем отбирать энергию. То есть, по сути, мы просто превращаемся в энергетических паразитов. Да, что-то типа того. Даже если за эту деятельность нам природа ничего не сделает, это не значит, что это хорошо. Разве мы не должны заботиться не только о себе, но и о природе? Должны, конечно. А что насчет вечного двигателя первого рода? Он же не выкачивает энергию. Примером такого вечного двигателя является Солнце. Но ведь и оно не вечно. Его гибель предрекают через 4 миллиарда лет. В пределах нашей жизни и жизни нашей цивилизации это очень много. Поэтому условно Солнце можно назвать вечным. Может, тогда нам стоит создать свое, так сказать, домашнее Солнце? Условно вечным двигателем первого рода в экономике можно назвать печатный станок. Хотя это не совсем верно, так как по сути печатный станок не создает деньги, а перекачивает из одного кармана в другой. Как это перекачивает? Он именно печатает их. Если просто напечатать деньги, не создав при этом никакого нового реального товара, то произойдет обесценивание денег. В итоге тот, кто напечатал деньги и оставил их себе, останется в выигрыше, так как у остальных деньги обесценились настолько, насколько у него прибавилось. Ну так вот, представь себе, что каждый у себя дома имеет возможность печатать деньги. Что будет с экономикой? Понятно, что ничего хорошего не будет. Но ведь энергия не обесценивается, как деньги. Тогда это может привести к сильному энергетическому загрязнению. Избыток энергии может нарушить энергетические балансы в природе, и могут появиться новые пустыни, например. Важно не просто создать какой-то инструмент, такой как вечный двигатель или новый источник энергии, например. Важно еще им правильно воспользоваться. Но что же тогда делать? Ведь человечеству действительно необходимы новые источники энергии. Прежде всего, необходимо развивать, образовывать людей, повышать их морально-нравственный уровень. Вопрос создания вечного двигателя, он не столько на уровне техники, сколько на уровне морали и нравственности. Не должно получиться так, что вечный двигатель или просто мощный источник энергии в руках человека станет гранатой в руках обезьяны. Человек должен стать не просто потребителем ресурсов Земли, а самым необходимым элементом в приумножении этих ресурсов. Если человек будет заботиться и развивать созидательные процессы в природе и, по крайней мере, не увеличивать разрушительные, то природа сможет без особых проблем выдержать необходимую нагрузку, которую создает человечество. Получается так, что человечеству дан выбор из двух ложных вариантов. Один говорит о том, что вечный двигатель создать невозможно. Это продвигают в основном те, кто считают активную изменяющую силу, программы, чем-то несуществующим. И даже примеры вечных двигателей в экономике их ни в чем не убедят. Другие же думают о том, как получить такой источник энергии, а не о том, как им правильно воспользоваться. То есть не думают о нравственности. Таким изобретателям также по-хорошему не должно быть позволено создать такой источник энергии. Человечеству нужны не столько новые источники энергии, сколько их разумное использование. Сами ресурсы необходимо направлять не просто куда попало, а прежде всего на созидательную деятельность. Не должно быть такого, что большинство ресурсов сжирают социальные паразиты. А есть ли какие-то реальные причины законов сохранения? Обусловленность закона сохранения энергии можно объяснить конечной производительностью вселенского процессора. Так, например, если хватает процессорного времени на выполнение одной программы, то если мы будем выполнять одновременно две похожие программы, работать они будут в два раза медленнее. Это очень похоже на температуру. При высокой температуре процессы протекают быстрее, но для нагрева необходимо что-то охладить, либо получить энергию извне. Наблюдая за температурой, мы как бы наблюдаем за программой распределения процессорного времени. При этом тут нужно понимать, что процессорное время распределяется не по принципу «от того, у кого много, тому, у кого мало», а по принципу «от менее важных к более важным». И если человечество докажет своей деятельностью свою полезность, то и энергии станет в избытке. И само оно будет готово к тому, чтобы использовать ее на благо. А что насчет закона сохранения массы? Он может быть обусловлен причинно-следственной связью. Если бы у нас была возможность безвозвратно уничтожать материю, это было бы равносильно безвозвратному удалению прошлого опыта. Как ни крути, материя сохраняет в каком-то виде опыт прошлых поколений. С помощью археологии, например, мы можем что-то узнать о прошлом. Но если кто-то бы уничтожил безвозвратно верхний слой Земли, то память о многих процессах была бы безвозвратно утеряна. Возможно, конечно, закон сохранения массы обусловлен только нашим невежеством. И как только мы пройдем некоторый нравственный урок и чему-то научимся, нам будет позволено его нарушать и создавать новые миры, новые звезды и галактики, например.